Первый план был, с одной стороны, невыгоден, ибо предполагал наше продвижение по районам Донская область, враждебным советской власти, и требовал таким образом крупных жертв. С другой стороны, он был опасен, ибо открывал армиям Деникина дорогу на Москву через Тулу, Серпухов. Второй план основного удара был единственно правилен, ибо он, с одной стороны, предполагал продвижение нашей основной группы по районам Воронежская губерния, Донбасс, сочувствующим советской власти, и ввиду этого не требовал особых жертв. С другой стороны, он расстраивал действия основной группы войск Деникина, шедших на Москву. Большинство военных высказалось за второй план, и этим была определена судьба всей войны с Деникиным. Этот рассказ как бы служил Сталину лишь случайной иллюстрацией некоторых соображений из области политической тактики. На самом деле, иллюстрация не была случайной. Шел 1923 год. Сталин находился в ожидании грозной атаки со стороны Ленина и систематически пытался подкапывать его авторитет. Верхи партии прекрасно знали, что за ошибочный и дорого обошедшийся план высказались не только некоторые военные, главнокомандующие, но и большинство политбюро во главе с Лениным. Так как сам Сталин успел в последний момент отскочить от этого большинства, то ответственность он перелагал на одного Ленина. Однако он предпочитал говорить о разногласиях среди военных, не касаясь борьбы внутри политбюро. Верхи партии слишком хорошо помнили, что я с июля отстаивал тот план, к которому Сталин примкнул лишь в конце октября или начале ноября, когда сам главнокомандующий на деле отказался от своего первоначального замысла. 19 ноября 1924 года, через 10 месяцев после смерти Ленина, Сталин сделал первую попытку создать свою собственную версию борьбы на Южном фронте и направить ее против меня. В речи на пленуме фракции ВЦСПС «Троцкизм или ленинизм» он говорит о Деникине. Дело происходит осенью 1919 года. Наступление на Деникина не удается. Стальное кольцо вокруг Мамонтова, рейд Мамонтова, явно проваливается. Деникин берет Курск. Деникин подходит к Орлу. Товарищ Троцкий вызывается с Южного фронта на заседание ЦК. ЦК признает положение тревожным и постановляет направить на Южфронт новых военных работников, отозвав товарища Троцкого. Новые военработники требуют не вмешательства товарища Троцкого в дела Южфронта. Товарищ Троцкий отходит от прямого участия в делах Южфронта. Операции на Южфронте, вплоть до взятия нами Ростова-на-Дону и Одессы, проходят без товарища Троцкого. Пусть попытаются опровергнуть эти факты. Здесь нет еще и речи о моем ложном стратегическом плане. Все сводится к туманным утверждениям насчет новых военных работников, которые потребовали от кого? Невмешательства Троцкого. На самом деле 13 постановлений ЦК от 15 октября были в письменном виде внесены мною и единогласно одобрены, в том числе и Сталином. В комиссию, которая посылала по моему предложению новых работников на юг, взамен старых, которые слишком устали от поражений, входили Ленин, Троцкий, Каменев и Кристинский. Сталин не входит. Какие новые работники требовали невмешательства Троцкого и от кого именно требовали, Сталин не сообщает. Троцкий отходит от прямого участия в делах Южфронта. Эта неопределенная фраза только подчеркивает, что если были какие-либо закулисные домогательства Сталина, то никакого постановления не было и по характеру отношений в ЦК быть не могло. Ворошилов в «Сталине и Красной армии» 1929 год пишет, что Сталин поставил перед ЦК три главных условия. Первое. Троцкий не должен вмешиваться в дела Южного фронта и не должен переходить за его разграничительные линии. Второе. С Южного фронта должен быть немедленно отозван целый ряд работников, которых товарищ Сталин считал непригодными. И третье. На Южный фронт должны быть немедленно командированы новые работники по выбору Сталина, которые эту работу могли выполнить. Эти условия были приняты полностью. Где, как, когда, кем? Приписывая Сталину заслугу пересмотра ошибочного плана, Ворошилов, однако, еще не решается утверждать в 1929 году, что ошибочный план принадлежал мне. Умалчивая об этом вопросе, он там обнаруживал, что я был противником плана. 26 августа 1919 года официальные известия печатают мое сообщение печати с Южного фронта, где я по несколько раз посетил все армии и был во многих дивизиях, я прибыл с глубочайшей уверенностью в несокрушимость Красной армии. Правда, около 10 октября я покинул Южный фронт и переехал в Петроград. 10 октября должно было начаться наше контрнаступление на Южном фронте. Все было подготовлено. Сосредоточение частей для удара заканчивалось, и мое присутствие было гораздо нужнее под Петроградом, которому грозила смертельная опасность. Оглядываясь на 3 года гражданской войны и просматривая журнал непрерывных своих поездок по фронту, я вижу, что мне почти не пришлось сопровождать победоносную армию, участвовать в наступлении, непосредственно делить с армией ее успехи. Мои поездки не имели праздничного характера. Я выезжал только на неблагополучные участки, когда неприятель прорывал фронт и гнал перед собою наши полки. Я отступал с войсками, но никогда не наступал с ними. Как только разбитые дивизии приводились в порядок и командование давало сигнал к наступлению, я прощался с армией для другого неблагополучного участка или возвращался на несколько дней в Москву, чтобы разрешить накопившиеся вопросы в центре. Так за 3 года мне ни разу, буквально, не удалось видеть счастливые лица солдат после победы или вступать с ними в занятые города. Только этим и объясняется, что после радикального перелома на юге, начавшегося 19 октября, я ни разу не посетил Южного фронта за весь период нашего победоносного наступления. Все командиры и комиссары Южного фронта требовали перегруппировки войск. В этот момент Сталин обратился к Политбюро с ультиматумом. В записке Ленину, опубликованной в брошюре Ворошилова «Сталин и Красная армия», Сталин писал: «Месяца 2 назад главком принципиально не возражал против удара с запада на восток через Донецкий бассейн как основного. Если он все же не пошел на такой удар, то потому что ссылался на наследство, полученное в результате отступления южных войск летом, то есть на стихийно создавшуюся группировку войск Юго-Восточного фронта, перестройка которой, группировки, повела бы к большой трате времени к выгоде Деникина. Но теперь обстановка и связанная с ней группировка сил изменилась в основе. Восьмая армия, основная на бывшем Южфронте, передвинулась на Донецкий бассейн, конный корпус Буденного, другая основная сила, передвинулась тоже в районе Южфронта, прибавилась новая сила, Лат-дивизия, которая через месяц, обновившись, вновь представит грозную для Деникина силу. Что же заставляет главкома Ставку отстаивать старый план? Очевидно, одно лишь упрямство, если угодно фракционность, самая тупая и самая опасная для республики, культивируемая в главкоме, состоящим при нем стратегическим петушком Гусевым. На днях главком дал Шорину директиву о наступлении на Новороссийск через Донские степи по линии, по которой, может быть, и удобно летать нашим авиаторам, но уже совершенно невозможно будет бродить нашей пехоте и артиллерии. Нечего и доказывать, что этот сумасбродный, предполагаемый поход в среде вражеской нам в условиях абсолютного бездорожья грозит полным крахом. Нетрудно понять, что этот поход на казачьи станицы, как это показала недавняя практика, может лишь сплотить казаков против нас вокруг Деникина.